Эпизод 4. Поиски себя. Глава 1. Такого леса ни Ростислав, ни Будимир еще не видели. На что уж лес на Алирне, в окрестностях избы старухи Егои, казался им диким и огромным, но этот поражал воображение и давил на психику, заставляя людей ждать встреч с невиданными великанами и чувствовать себя не больше букашки. Исполинские деревья странных, неприятно живых форм застыли вокруг, словно застигнутое внезапной смертью, засохшее и окостеневшее войско. Стволы их нельзя было не только обхватить десятку человек сразу, но и окинуть взглядом, так как в каждом из этих жутких деревьев запросто могла уместиться любая из башен Московского Кремля. «Где мы?» — понизил голос Ростислав, озираясь. «Боже ты мой, какие гиганты! И грибами пахнет. Здесь, наверное, должны жить тролли и циклопы». «Это парк гибели», — ответил Будимир, прислушиваясь к торжественно глубокой тишине циклопического леса. «Мы на Гашарве. Папа рассказывал, что они с дядей Толей были в таком лесу».
«Вообще-то нам нужен дом Гиебели, его замок».
«Эхусар Куркура».
«Ну да, та самая, Курра».
«Далеко он от этого, с позволения сказать, парка?»
«Один переход».
«Это как? Или куда? В какую сторону? По какой дороге? Как говорил мой друг-поэт Коля Игнатенко, куда идти, когда дороги нету? Кому идти, когда дорога есть?» Будимир по обыкновению смутился.
«Папа и дядя Толя были здесь с Дадхикараваном, для которого пространство Гашарвы — открытая книга. Очевидно, один переход для него — это переход уровня многомерности».
«Логично», — кивнул Ростислав, потом не удержался и рассмеялся. «Ты знаешь больше, чем я, хотя в последние годы мне тоже пришлось заниматься изучением всякой интересной литературы, в том числе научной. Однако вряд ли это поможет нам сделать тот самый переход на уровень. Ты знаешь, как это делается?»
Будимир неопределенно повел плечом. «Примерно представляю, хотя лучше было бы найти транспортную систему. Папа говорил, что в Гашарве все взаимосвязано».
«Что ж, давай поищем. Куда направимся?»
Мальчишка ушел в себя, застыл на какое-то время, очнулся.
«Туда. Лес там заканчивается. Начинается холмогорье. Я чувствую присутствие какого-то странного существа. Оно какое-то раздробленное, вернее, рассыпанное. И ему плохо».
«Интересно, что значит рассыпанное? Ну, посмотрим. Нам не впервой помогать сирым и убогим, да всяких магических зверей освобождать».
Утопая по колено в мягком желто-синем мху, путешественники двинулись в избранном направлении. Идти быстро мешали кочки, поваленные и сгнившие деревья, а также попадавшиеся на пути колодцы с черной или коричневой жижей. Из колодцев выныривали странные живые пузыри, провожали людей слепым взглядом и тонули, словно удовлетворив любопытство. Изредка вскрикивали какие-то птицы, кидались вниз, стремительно пролетая над головами путешественников, исчезали в густой темно-зеленой и коричневой листве, скрывающей вершины древесных гигантов. Ростислав сначала отвлекался на звуки и движения в чаще леса, потом рассредоточил внимание и легко вошел в состояние живого камертона, реагирующего на состояние среды в радиусе километра. После этого он стал видеть, чувствовать ямы и колдобины под мхом, бездонные колодцы с грязью, топкие места, упавшие деревья и непроходимые заросли задолго до их появления. Очевидно, Будимир понял это, потому что перестал советовать, куда свернуть и где лучше пройти. Он-то со своими растущими возможностями мага видел препятствия прекрасно. Лес поредел. Суша под ногами стала тверже, мох съежился, ушел под деревья. Появилась необычного вида трава, похожая на карликовые сосны и березки. Затем лес расступился, и земляне вышли на край долины, окруженной невысокими скалистыми холмами и грядами. По форме долина напоминала обмелевший кратер вулкана, или, скорее, лунный цирк с центральной горкой. Диаметр ее достигал не менее 10 километров,
по оценке Светлова, а центральная горка высотой в 100-150 метров занимала чуть ли не треть площади долины. Ростислав не сразу заметил некое движение у этой горки, затем вгляделся и оторопел. Горка оказалась гигантским муравейником, по которому медленно, как сонные, ползали муравьи. А вокруг этого жуткого дырчатого сооружения возились какие-то мохнатые многоногие твари. Что они делают, с такого расстояния определить было невозможно. «Муравьи, ты видишь? Вот это муравейничек! Это его ты почувствовал в лесу?»
«Да, наверное. И ему плохо. Я чувствую боль и страх».
«Кому конкретно плохо? Их же там тысячи, муравьев!»
«Муравейник — живая биосистема, в каком-то смысле разумная. Она страдает и просит помощи».
«Ага. Значит, те твари, похожие на пауков, хотят ее уничтожить?»
«Нет, подчинить, заставить служить. Но пауки здесь только исполнители. Кто-то ими управляет».
«Интересная ситуация. Что ты предлагаешь?» «Предупреждаю честно, насекомых не люблю, в том числе муравьев, и спасать их не желаю».
«Он просит помощи», —
неуверенно сказал Будимир.
«И, возможно, пригодится нам в будущем».
«Ну, если ты этого хочешь, предлагаю план операции. Атаковать пауков нет смысла. Их много, а нас двое. Не спасет ни бомба-пушистик, ни меч коси трава. Разве что дудка Соловьев-разбойников». Будимир покачал головой.
«Надо найти пастуха».
«Кого?»
«Пауками управляет какой-то... не знаю, как назвать».
«Понятно. Некая тварюка. Ее уговорить будет проще, если только она не здешний хозяин. Но попробовать можно. Главное — заранее приготовить путь отступления. Ты его видишь, пастуха?» Будимир помолчал, глядя сквозь пространство, определяя координаты неведомого командира пауков. Кивнул.
«Он справа, на холме».
«На каком?» «Ничего не вижу».
«Холм такой длинный, красноватый, а наверху скала». «Это он и есть».
Ростислав приставил ладонь к колбу козырьком, пытаясь разглядеть паучьего пастуха, но не смог. «Далеко, не вижу, скала как скала. Итак, твой план?»
«Он нас видит и наблюдает за нами. Лучше всего, если мы подойдем открыто и попросим его отпустить инсекта».
«Кого?»
«Муравейник», — смущенно проговорил Будимир. «Сам себя он называет иначе, но выговорить это ментальное слово невозможно. Вот я и назвал его инсектом».
«Пусть будет инсект. По крайней мере, это имя отражает его сущность. Значит, ты предлагаешь честно и открыто подойти и вежливо попросить отпустить нашего друга инсекта?»
«Да».
Еще больше смутился мальчик. «Да что? Неплохая идея», — согласился Ростислав. «Почему бы двум благородным донам не договориться с третьим? Однако, что мы будем делать, если этот дон, то бишь пастух, откажет в нашей просьбе?»
«Ну, подумаем на месте».
«Резонно. Тогда пошли знакомиться с местной властью, Никитыч. Будем надеяться, пастуха наша вежливость покорит». Не спускаясь в долину, они направились по холмам-грядам в обход и вскоре подошли к скалистому холму красноватого цвета, на котором неподвижно высилась скала, по форме напоминающая трехгорбую черепаху, спрятавшуюся в панцире. Отсюда стало лучше видно, чем занимались огромные в рост человека мохнатые твари, похожие на пауков. Они оплетали муравейник светящейся толстой паутиной. Муравьев, оказывающих сопротивление, пауки убивали, и тех становилось все меньше и меньше. Движение в муравейнике постепенно прекращалось. Он медленно, но верно умирал. Чем ближе подходили путешественники к черепахе, тем более живой она оказалась, и тем сильнее давил на них ее психофизический взгляд. Наконец, давление на мозг стало таким мощным, что Будимир вынужден был создать защитное ментальное зеркало, снявшее пресс гипновоздействия. Они взобрались на холм и остановились в полусотни метров от черепахи. «Никак не пойму», — начал Ростислав и не закончил. Черепаха вдруг начала вытягиваться вверх, выпрямляться, трансформироваться в гигантскую фигуру,
на двух ногах, высотой в 2 десятка метров, пока не превратилась в старика-великана с посохом, в плаще и конусовидной шапке, прикрывающей 3 плотно прижатые друг к дружке головы. Кроме того, у него было 3 горба, а через плечо висел самый настоящий кнут из витых ремней. Однако самым интересным открытием были не 3 головы монстра, не горбы и кнут, а то, что он был похож на хабардианца проселка, только небывало большого роста. «Привет!» — пробормотал Ростислав, отодвигая Будимира и выходя вперед. «Никак мы знакомы». Все 3 лица гиганта, заросшие седым волосом, бородатые, усатые, исказила одинаковая гримаса, напоминающая презрительную ухмылку.
«Однако вы далеко зашли, человеки. Предупреждал меня братец, чтобы я ждал вас, да я не поверил. Однако ошибся», — говорил просел-гигант на чистом русском языке. «Каким же ветром занесло вас сюда, гости нежданные? Что вам дома не сидится? И что вы здесь ищете в чужих владениях?»
«Ты задаешь слишком много вопросов, Верзила», — коротко сказал Ростислав. «Прежде чем мы начнем светскую беседу, не соизволишь ли приказать своим симпатичным паучкам прекратить муравьиный геноцид? Чем тебе муравьи-то не угодили?»
«А кто ты такой, козявка, чтобы предлагать мне это?»
Загремел проселок в 3 глотки так, что по холмам пошло гулять эхо.
«Я здесь хозяин! Это мои владения! Что мне надо, то и делаю! Не нравится — убирайся вон, пока я не раздавил тебя и твоего детеныша, как мух!»
«Зачем же так грубо?» — укоризненно покачал головой Ростислав, чувствуя, как за спиной вздрогнул Будимир. «Мы ведь любезно спросили тебя, чем ты занимаешься. Просто так мучаешь мирных насекомых или задумал что нехорошее?»
«Убирайся, я сказал!» — прошипел великан, делая шаг к людям длиной в 10 метров. Снял с плеча кнут. «Здесь я задаю вопросы!»
Ростислав вытащил сверкнувший меч. Просел гулко захохотал.
«Убери свое жало, козявка! Оно годится разве что пугать детей! Сейчас позову своих слуг, попробую с ними сразиться, если смелости хватит, а я позабавлюсь!»
Трехголовый урод свистнул. Долина внизу под холмом загудела.
«Вот паразит!» — хладнокровно сказал Светлов.
«Я так и знал, что мы не договоримся. Придется действовать иначе». Он вытащил тяжелый орех пушистика. «Эй, хабардианец, лови!» Взмах руки, бросок. Запущенный умелой и сильной рукой, орех пронзил воздух и ударился о грудь великана, не успевшего ни отразить бросок, ни схватить орех. В следующее мгновение пушистик словно вскипел, буквально взорвался миллионом белых нитей, вцепившихся в проселка, распух неимоверно, превратился в растущий волосатый шар. Все тело гиганта в течение секунды оказалось покрытым слоем шевелящейся белой шерсти, продолжавшей увеличиваться в объеме, расти, охватывать руки, ноги и трехликую голову. Один ручеек этой шерсти заметил застывших людей, метнулся к ним. Ростислав рубанул его мечом, дернул Будимира за руку. «Бежим!» Они понеслись вниз с холма и остановились, только отмахав 200 метров, не чувствуя за собой погони, оглянулись. Там, где стоял великан проселок, пульсировал, дергался, вздрагивал огромный пушистый шар, опадающий на поверхность скалы волнами белой пены. Вот он стал уменьшаться, содрогаясь, некоторое время взбулькивал и фонтанировал выбросами нитей, и, наконец, сполз с холма, удовлетворенно сопя, выпуская струйки не то пара, не то дыма. Направился в сторону леса. На скале осталось лежать нечто вроде кучи отблескивающих перламутром острых перепутанных сучьев. «Сожрали», — прокомментировал случившееся Светлов, переводя дух. «Хорош пушистик. Я думал, это настоящая бомба, а на самом деле...»
«Свернутый объем», — подсказал Будимир, — «с хищницкой формой жизни внутри».
«Ох, и проголодался, видать, этот зверь.
коль такого великана проглотил за несколько минут. Не повезло проселку. Кстати, как ты объяснишь его появление здесь, в другом хроне? Мы же оставили старика на Хабарде.
Он многомерное существо. Живет сразу в нескольких измерениях, вернее, в нескольких хронах веера. По-моему, он был и остается наблюдателем великих икв, либо их наместником. Плохо, что мы постоянно натыкаемся на него.
Чего ж тут приятного? Тебе не кажется странным еще одно обстоятельство? Как только мы находим оружие, оно тут же находит применение, и мы снова остаемся на бабах.
Возможно, мы сами провоцируем конфликты, приобретая оружие.
Ростислав задумчиво пощипал нижнюю губу. Об этом я уже думал. Надо попробовать пройти по Шадонакару вообще без оружия. Нас к этому буквально принуждают. Однако что мы будем делать дальше? Пастуха убрали, теперь очередь за овцами. Он подошел к краю гряды, обрывавшейся в долину с муравейником. Было видно, что в стане мохнатых тварей произошли изменения. Они перестали оплетать гору муравейника паутиной и ползали вокруг в растерянности, натыкаясь друг на друга и вступая изредка в короткие схватки со своими же коллегами. Отряд пауков, вызванный проселком, между тем достиг края долины и целеустремленно карабкался по склону вверх. Он получил приказ господина и спешил его выполнить. Светлов насчитал 11 многоногов, выругался сквозь зубы. Дьявольское отродье. Никогда не любил насекомых, особенно комаров и пауков. Придется воевать.
«Медведь», — проговорил Будимир.
«Какой медведь?»
«Ах да», — вспомнил Ростислав о подарке Бабы-Яги. «Действительно, чего зря мечом махать? Пусть наш мертвяк поработает».
Он достал когтистую засушенную медвежью лапу, бросил на землю. «Встань, меньшой брат!» Лапа зашипела, как живая, расплылась бурым облачком и с отчетливым костяным хрустом превратилась в скелет, который за доли секунды оброс мясом, шкурой и мехом. Перед людьми вырос двухметровый медведище с поднятыми лапами и черными пустыми глазками. Помня наставление Егои, преодолевая внутреннюю дрожь, Светлов посмотрел в слепые глаза зверя и приказал. «Смирно! Слушай мою команду. Пауков уничтожить и разогнать. После выполнения задания свернуться. Усек? Выполняй!» В глазах медведя просияла искра жизни. Он опустил лапы, оскалился, глухо заворчал, поворочил башкой во все стороны и вдруг резво побежал, переваливаясь сбоку на бок, приближавшемуся отряду мохнатых многоногов. Вблизи они больше напоминали морских скатов, обросших черно-желтой шерстью, и роднили их с пауками лишь многоколенчатые ноги количеством 8 у каждого.
«Ловко вы ему задание выдали, дядя Слава», — сказал Будимир, давясь от смеха. «Как солдату».
«Он и есть солдат», — усмехнулся Ростислав, на всякий случай готовя меч к рубке. Однако поучаствовать в бою со скатопауками ему не пришлось. Они были достаточно ловкими и быстрыми, и каждый успел пустить в ход оружие метровой длины жала, как у скорпиона. Но медведь никак не реагировал на их уколы и отвечал ударами такой силы, что мохнатые твари разлетались со сломанными ногами и пробитыми панцирями. Уничтожив команду, вызванную проселком, медведь-мертвяк, весь в дырках, как изъеденное молью чучело, спустился в долину и принялся гоняться за остальными пауками, почти не встречая сопротивления. Через несколько минут многоноги дрогнули и начали разбегаться, пока у притихшего муравейника не осталось ни одного живого ската-паука. Сделав свое дело, медведь заревел, поднял вверх лапы, как бы прощаясь с теми, кто его оживил, и почти мгновенно усох, втянулся в землю, пропал.
«Каюк мертвяку», — проворчал Ростислав не без сожаления. «Плохо, что его нельзя реанимировать еще раз. Без него нам пришлось бы туго, Никитич.
А поскольку порядок наведен, пойдем теперь к твоему инсекту, освободим его от паутины, ежели он еще живой».
Путешественники спустились с обрыва в долину, зашагали к гигантскому муравейнику, оплетенному снизу доверху светящейся в руку толщиной, витой, как веревка паутиной. По мере приближения становился слышен легкий шум,
напоминающий шелест крыльев и шуршание тысяч маленьких лап саранчи. Ментальный шум земляне услышали еще раньше, струнное гудение тоски и покорной обреченности. «Ну-ка, испробуем этот канатик на прочность!» Ростислав рубанул мечом по ближайшему участку паутины. Меч со звоном отскочил, проделав небольшую зарубку на толстой витой нити. «Стальная она, что ли?» Он рубанул еще раз и отскочил, почувствовав, как руку обожгло, словно кипятком. «Кусается, зараза!»
«Это не паутина», — сказал Будимир рассеянно. «Физическая реализация заклятия. Попытаюсь его снять».
На этот раз он не стал готовиться к гипервоздействию, как обычно. Просто нагнул голову и метнул энергетический взгляд, сотрясший воздух и недра всей долины. Тотчас же паутина потеряла четкие очертания, и ее нити-канаты расплылись струйками сизого дыма, начали вспухать и распадаться, таять. Через минуту от них не осталось и следа. Ростислав услышал не ушами, внутренним слухом, всей нервной системой самый настоящий вздох облегчения. А затем в голове раздался тихий, подтрескивающий голос.
«Благодарю, путники. Честно говоря, я уже не ожидал спасения. Кто вы и куда путь держите? Чувствую, что вы издалека, но я ранен и не могу сосредоточиться».
«Мы из другого хрона», — сказал Ростислав. «Галактика, Солнечная система, планета Земля, государство Россия».
«Представьте все это по очереди. Спасибо. Я понял. Ваш хрон отмечен сиянием. В нем родился объединитель прошлого собора семерых, и я слышал, что оттуда же придет избавитель Вселенной. Вы случаем не его посланцы?»
«Перед тобой юный избавитель и его защитник». Муравейник загудел сильнее. От него прянула волна тепла и сложных запахов, а также ментальная волна, соединившая легкое удивление, волнение, радость, облегчение.
«Благодарение Творцу. Я чувствовал, что вы непростые путники. Мне предстоит восстановление и лечение. Но как только я приду в себя, можете мной располагать. Понадоблюсь, позовите. Я пришлю свою армию».
«Хорошо бы доставить нас ко дворцу гибели».
«Не надо, дядя Слава», — покачал головой Будимир. «Мы доберемся сами».
«Ну и ладно. Доберемся, так доберемся. Восстанавливайся, инсект! Как тебя угораздило попасть в паутину?»
«На Гашарве началась война. Великий Игва уничтожает всех, кто участвовал в битвах против Синклита четырех демономагов на стороне семерых. Дошла очередь и до меня».
«Ты имеешь в виду великого Игву Вицраура?»
«Дугура. Он же Витий проселок, точнее, проселок. Одна из проекций Дугура. Здесь вы его нейтрализовали, но таких копий проекций еще много в разных хронах».
«Ничего, дойдет очередь и до них».
«Удачи вам, избавитель».
Гудение муравейника стихло до шелеста. Из нор начали выползать гигантские муравьи, принялись растаскивать завалы, уносить трупы собратьев, чистить территорию вокруг родного дома. Ростислав понаблюдал за их деятельностью, повернулся к мальчишке, также с интересом разглядывающему неземных насекомых, образующих коллективное разумное существо. «Ты знаешь способ, как добраться до замка Гибели?» Будимир кивнул.
«Это просто».
Ростислав хмыкнул. «Не сомневаюсь. Колдовать будешь?» Сухов-младший улыбнулся, глаза его просияли, и мир вокруг исчез, чтобы спустя мгновение появиться вновь. Но пейзаж был уже другой. Ухнуло вниз сердце, как при падении с высокой стены. Ростислав хватанул ртом воздух, однако успел сообразить, что это и есть переход на другой уровень многоэтажного мира Гашарвы, и успокоился с некоторой опаской и уважением, глянув на спутника. Будимир все больше начинал пользоваться своим гигантским магическим потенциалом, и это обстоятельство вселяло уверенность в благополучном завершении похода. Хотя до завершения было еще далеко.